Начаток церкви из язычников. Соединение верующих язычников воедино тело церкви вместе с израильтянами было прежде так невероятно и неожиданно, что апостол Павел называет это тайною «я живо и нехроднях, не сказася сыном человеческим, но которое ныне, говорит, открыся святым апостолам и пророкам Нового Завета, Духом Святым». Послание к Ефесеям, глава 3. Правда, еще в Ветхом Завете были обращения язычников, но обращенные не иначе входили в состав церкви, как посредством обрезания и под условием хранения всего закона Моисеева. Древние пророки говорили о некоем будущем великом обращении иноплеменников. Но какого рода будет это обращение? Какие будут права обращенных и какие отношения к древнему народу Божию? Это нигде ясно не определено у пророков. А потому евреи могли думать и думали, что без обращения и без закона Моисеева никому невозможно спасение. В самом деле, очень трудно было представить, чтобы те, на которых тяготела вековая, даже тысячелетняя тьма многобожия, отчужденные от жития Израилева, чуждые от заветов обетования, упование неимущие, безбожные в мире, некогда могли сравняться в благодатных правах с древним народом избранным, быть и не приняв закона иудейского, с наследниками и с телесниками и с причастниками обетования Божие о Христе Иисусе. Кто мог дать им это высокое право? Кто мог и предвидеть, что это право дастся им? Мог дать и даровал один тот, кто есть мир наш, Господь Иисус Христос. Он сотворил обоя и иудеев, и язычников верующих едино и разорил средостение ограды, разделявшей их между собой. Он же и раскрыл, наконец, тайну, сокрытую от век и родов. Спаситель мира открывал постепенно спасительную тайну. Еще до креста и воскресения своего указывал он на принятие верующих из всех народов под благодатный покров свой, то боготворениями своими, некоторым вне рода еврейского, например, сотнику в Капернауме и сарафиникиянке, то предсказаниями о едином стаде под единым пастырем, и о собрании верующих от всех концов земли к небесной радости Авраама и других патриархов. По воскресенье полнее открыл Господь свою божественную волю. Тогда заповедал он апостолам: «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и будете мне свидетели во Иерусалиме же и во всей Иудее и Самарии, и даже до последних земли». На все сие, как немного раскрывало тайну, не открывало еще всего, когда именно начать проповедание язычникам, как обходиться с обращенными в отношении к верующим из древнего народа Божия. Должно ли все или нечто из закона Моисеева удержать в обязанность обращенным из язычников или не должно? По всему ли равны благодатные права обрезанных и необрезанных? Все это и многое другое, что нужно для благоустройства Церкви Вселенской, долженствовало открыться в свое время после действием Божественного Параклита, который и дарован апостолам, да наставит их на всякую истину. И как премудро, как благоплодно было действие Божие, когда пришло время отверсть пространие двери благодати язычникам. Это можем видеть, читая всю 10 главу Деяний апостольских. Муж некий, бев Кесарии именем Корнили, сотник от Спиры, нарицающиеся италийские, благоговеен и боясь Бога со всем домом своим, творя милостыни многим людям и молясь Богу всегда. Таков был муж, которого промысел Божий не только в тысячах Кесарии, главном тогда месте правления римского для Палестины, но и в миллионах всего мира языческого, избрал быть первенцем церкви из язычников. Как сотник итальянского легиона, он без сомнения был родом из Италии и, следовательно, получил воспитание языческое. Кто же научил его знать Бога истинного и отвергнуть лесть многобожия? Тогда как другие римляне на Востоке старались только обогащаться или утопали в наслаждениях чувственных, Корнилий собирал сокровища духовные, помышлял о едином на потребу, и все благо свое поставлял в Боге, к которому устремлялся всей душой, стараясь богоугождать ему постом, милостынями и молитвами. Что произвело в нем столь благотворную перемену? То великое движение духовное, которое происходило тогда в Иудее, то есть благодать Божия, в преизбытке разливавшая в то время свои чудодейственные силы. Известно, по крайней мере, то, что Корнилий немало времени жил на Востоке, знал глагол, бывший по всей Иудее со времени крещения Иоаннова, слышал и об Иисусе, великом помазаннике Божьем и чудотворце. Не помог ли ему и естественный разум или учение древних мудрецов познать суету язычества? Неизвестно. Известно только то, что не в Риме и не в Афинах, а в Палестине, стране пророков и апостолов, судил римскому сотнику промысел Божий познать истинное богочестие в показание того, что один разум и мудрость человеческая не могут совершенно наставить человека на путь спасения. Господь сам, предвидев Корнилии достойный сосуд своей благодати, привел его в свое училище благодатное и сам приготовлял его к святому крещению. Потому, еще до явления ангела, Корнилий был уже не только оглашенным, но и готовящимся к просвещению. За оглашением ангельским скоро последовало последнее оглашение апостольское, и в то же самое время крещение духом и водой. Словом, благоговейный сотник, служивший Богу со всем домом своим, был, так сказать, новоустроенным и готовым храмом Богу, и только оставалось осветить сей храм посредством священноначальника церкви. В виде видения яви, откровение искавшему спасение язычнику, было не во сне и не во исступлении, чтобы не осталось для него никакой тени сомнения. Яко в час девятый дне, или около третьего часа, по нашему счислению, пополудни. В это время Корнилий не принимал еще пищи. Ангела Божия, который явился в виде мужа, облеченного одеждой светлой. Корнилий не мог подумать, что это человек обыкновенный. Невольный трепет объял его при виде существа горнего мира. «Что есть Господи? И это есть еще мужество души», — спросить так ангела. Душа слабая могла при всем лишиться чувства. «Молитва твоя и милостыня не твоя». Удивительно, еврею Савву напоминается его гонение против верующих, а язычнику вспоминаются его добродетели. Сердцеведец знал, что первому нужно более смирение, а последнему – ободрение. Взыдоши на память перед Бога. Значит, они не были из числа тех тщеславных добродетелей, которые совершаются только на память людям и падают на землю, а не восходят на небо. Здесь видим, что и от язычника, не без боговоления, приемлются Богом дела добрые. Они сами по себе недостаточны ко спасению, без веры и благодатного освящения. Но происходя от сердца ищущего Бога, привлекает благодать Божия. Откровение с подробностью означает все, что и как нужно сделать Корнилию. Пошли в Иопию, там уже мнозе веровавши в Господа, а в знаменитой Кесарии не нашлось ни одного достойного наставника Корнилию. Мужей ни одного, поэтому и посылается три. Призови Симона Петра. Почему не Корнилий посылается к Петру? Потому что явление апостола Петра в Кесарии благотворно будет не для одного Корнилия. Притом это нужно было и для показания равенства благодатных прав для язычников и для иудеев. К последним сами апостолы приходили с проповедью. Почему не сам ангел совершил все то, что после совершил апостол? Потому, что ангелы только помощники священнослужителей и пастыри, и не присваивают себе той должности, какая поручена последним в Церкви Божией на земле. Притом здесь нужен был пример обращения язычников для всей Церкви и для всех времен, которые мог показать только апостол. У некоего Симона, у смаря, кожевника, ему же есть дом при море. Указывается само местоположение дома, равно как имя и звание хозяина, у которого странствовал, пользовался странноприимством, апостол. Немаловажно и это перед Богом, где находят пристанище его верные служители. «То и речет тебе глаголы, в них же спасешься ты и весь дом твой». Такова цель посольства. Таково, без сомнения, было и желание Корнилия. Это для него было выше всех сокровищ и достоинств. Возблагодарим Господа за то, что сии драгоценные глаголы сохранены и для нас святым Лукою. «Яко же отыди ангел глаголи Корнилию, пригласив два от рабов своих и воина благочестиво от служащих ему, и сказав им вся, посла их в Иопию». Очевидно, и домашние Корнилия, и близкие к нему воины подражали ему в добродетельной жизни. Не мог ли сотник и без объяснений послать подчиненных своих в Иопию? Но он обращается с ними, как с друзьями, зная, что и они жаждут спасения. Так не быв чадом Авраама по плоти, Корнилий уже подражал Аврааму не только благотворительностью, но и благотворным действием на домашних. Объяснение было самым лучшим напутствием для посланных к тому, кто имел ключи Царствия Небесного. Повеление ангела исполнено было немедленно. Воутрие же путешествующим и ко граду приближающимся, взыди Петр на горницу помолитесь, о часе шестом. Быть же приалчен и хотяши вкусите, готовящим же оним нападе нань ужас. Видению предшествует приближение посланных Корнилием к апостолу, молитвенное положение апостола и чувство в нем голода. Все это ни порознь, ни вместе не могло быть естественной причиной видения. Между тем, премудрость Божия ко всем сим обстоятельствам очевидно приспособляет свои символы. Вот те, которых апостол должен принять в церковь, уже близки к нему. Это язычники, от которых иудеи отвращались, как от нечистых животных. Потому Петру и покажется образ язычников в видении таких животных. Апостол был тогда на горнице, или горнем месте, собственно, на плоской кровле дома, под открытым небом, в состоянии молитвенном. Сообразно с тем и пощениться с животными представится ему неспускаемую с неба. С ощущением, наконец, телесного голода будет соображено повеление о духовном питании «закали и яжь», как проведен был святой Петр в состоянии видения. Внезапно, «нападе нань», сказано, «ужас» или «исступление», то есть с ним случилось, по изъяснению Златоуста, духовное созерцание и как бы выступление души из тела. Это состояние подобно тому, в каком бывали пророки, и о котором говорили «Бысь на мне рука Господня, бых в дусе». Так избранные рабы Божии, предавшие себя один раз навсегда Богу добровольно, иногда невольно и внезапно увлекаются Духом Божьим. Настоящее видение Петрова не ниже видений пророческих, оно также большей частью относится к будущему, изображая великую церковь из язычников. «И виде небо отверсто» – уже это одно показывает великую важность видения. В отверстом небе является очам избранных предметы чрезвычайной важности. Что же видит апостол? «Сходящий нань сосуд некий, яко пощеницу велию». Это, хотя не был и Иерусалим нов, сходящий от Бога с небесе, но было изображение также церкви, только церкви земной и состоящей из язычников. Какое значение того, что сей сосуд по четырем краям привязан и низу спущаем на землю? То, что церковь собирается от всех стран мира, собирается рукой Всевышнего и Его же силою поддерживается. В нем же бяху вся четвероногая земли, и звери, и гади, и птицы небесные. Нет нужды в таком видении искать под каждым родом исчисляемых здесь животных знаменование особое. Довольно того, что здесь должно разуметь все роды животных нечистых, тех, о которых писал закон, а подразумевать язычников, которые в небесном совете предведения Божия уже приняты в лоно Святой Церкви. Животных сих пасет Агнец Божий, как тот народ мног, о котором говорит тайновидец. И бысть глаз в небесе, восстав Петре, заколи и ешьть. Что значит здесь явление? Блаженный Августин изъясняет так. Петр представляет лицо всей церкви, а церковь есть тело Христово. Да приимет же церковь язычников, уже очищенных благодатью от грехов, да войдут они в тело церкви, в тело Христово, как чистая пища. В таком случае из-за клания животных может иметь значение таинственное, то есть указывает на таинственную смерть в крещении. Петр же рече, никак же Господи, яко не коли же едох всяко скверно или нечисто. Не разумея еще видения, Петр следует своему обычному чувству и отвращается от того, что запрещено законом. Он как бы подражал пророку Иезекииле и мог думать, что Господь сделает снисхождение и его естественному чувству отвращения. Но здесь точность символа не должна терять нисколько своей силы. «И се глаз паки к нему вторицею, я же Бог очистил есть, ты не скверни, не называй скверну». Бог может сделать чистым и то, что прежде было очень нечисто, и перед ним, и перед людьми его. Таковы были прежде все язычники, все, не имевшие законного обрезания. Но когда пришло время закона, тогда и эллины сравнились с иудеями, ибо те и другие уже не обрезанием очищаются, а верою оправдываются без дел закона. Теперь един Бог, и же оправдит обрезание от веры, и не обрезание верою. Сие же бысть трища, то есть и неспущение, и возвышение пущеницы, и повеление Петру, заколи и яшть, повторялись троекратно. Вероятно, впрочем, что отрицание Петрова не было при всем троекратно. Апостол, выразив как бы невольное чувство отвращения, мог после только молчания внимать небесному гласу. Для чего было это повторение? Возначение того, яко истина будет слово еже от Бога, и ускорит Бог сотворите онно, то есть для показания непреложности и твердости намерения Божия. С тем вместе в троекратном понижении и возвышении пущеницы можно видеть с древними отцами церкви и образ святого крещения, как духовного возрождения народов. И паке взялся сосуд на небо. Видение кончилось, и небо заключилось перед очами апостола. Теперь осталось ему, как имеющему ключи Царства Небесного, самому утверждать небо для верующих язычников. Увидим далее, как святой Петр уразумеет притчу и в точности исполнит явленную в ней благую волю Господню.